Еще раз всех приветствую, которые пришли. Мир вам, братья и сестры, наших слушателей также приветствую. Будем читать сегодня Слово Господне из книги Иисуса Навина. Мы уже дошли до 13 главы и вернемся сегодня к несколько стихам, которые мы читали прошлое воскресенье здесь с этой главы. Обратим внимание сегодня на 14 стих и на 33 стих. 14 стих написано: «Только колену Левину не дал он, то есть Иисус Навин, удела. Жертвы Господа Бога Израилева – суть удел его, как сказал ему Господь». 33 стих: «На колену Левину Моисей не дал удела. Господь, Бог Израилев, сам есть удел их, как он говорил им». Я желаю, чтобы мы поразмышляли и подумали о том, что такое или в чем состоит действительное или истинное удел или наследие или наследство. Во всех поколениях, начиная от Адама и Евы до нашего времени и до тех пор, пока Господь вернется и возьмет нас в свое присутствие, обещание Божие основаны на Его Слове, на том, что сказал Господь, на то, что Бог обещал. Мы говорим Слово Господне. Слово Господне и обещание Господне – это одно и то же, братья и сестры. Потому что то, что Бог говорил или то, что Бог обещал, Он выполняет, исполняет. Слово Господне является истинное, оно вечное, оно неизменное, оно безошибочное. Так что мы можем суммировать эти все идеи или помышления и сказать, что Слово Господне и обещания, которые Господь даровал, или дал нам, или обещал Израилю, они достаточны. Это очень важное слово, очень важное выражение для нас. Сколько нам надо? Господь определяет, сколько нам надо, и у Него ресурсов достаточно нам то дать, что нам необходимо для нашей ежедневной жизни. И начиная с 13 главы и до 20 главы этой книги, мы видим, что земля, которую уже они захватили и уже поселились там, теперь Иисус Навин делит их, чтобы каждый из 12 колен Израилевых имели свою территорию или свои места, где они могли жить по им. Мы только что пели гимн за ту радость, которую мы будем иметь, делая дело Господне. И когда Иисус Навин по повелению Господнему разделил землю и даровал им, они должны были тоже там жить и радоваться там в жизни своей и иметь мир и счастье в новой земле, которую они получили и которую Бог еще Аврааму обещал. Так что хочу в первую очередь нам дать следующую мысль, чтобы мы думали вот о чем. Израиль уже перешел Иордан, они уже захватили через войну землю, которую Господь обещал им дать. И это было сделано всеми или общими силами. И весь Израиль участвовал в этом проекте, чтобы захватить землю. Даже те племена, трое, которые здесь в этой главе описываются, которые теперь они переселятся на другую сторону Иордана и будут там тоже жить. Но весь Израиль участвовал в этом. И для нас это урок тоже является на наше время. Все примеры, которые мы читаем в Слове Господнем, написаны для того, чтобы мы от них поучались, в пример данный нам, в наставление данный нам, в напоминание данный нам. Так что земля была побеждена и взята общими силами. Но теперь каждое колено получит в удел, в наследие, наследство, получит свою часть вот этой земли общей. И там уже они, каждый, будут сами ответственны, чтобы окончательно искоренить остающихся племен или населения, которые идолопоклонники были там, которые Господь повелел им уничтожить их, потому что они в течение много сот лет они не обращались к Господу, и чаша их грехов наполнилось, и теперь гнев Божий изливается на них, и суд Божий. Так что есть большая разница между тем, что мы делаем общими силами в церкви, и то, на что Господь призывает нас каждого лично в своей жизни делать, и иметь победу личную в нашей жизни. Общую победу даровал нам сам Бог, жертва Иисуса Христа на кресте. Мы получили спасение, мы много лет проходили послание к римлянам, где там детально описывается нам все разные аспекты нашего спасения. И оправдание наше, и искупление наше, и прощение грехов наше, и примирение с Богом. Все разные детали, все абсолютно поступая, вот там описывает нам. Это то, что Господь совершил для нас и ради нас на кресте. Но теперь, спасший нас, Бог нас призывает, чтобы каждый из нас лично в своей жизни не просто общими силами, но лично в нашей жизни оделся во все оружие Божие, имел победу над всеми деталями маленьких грехов нашей жизни, искоренять их из нашей жизни. Вот к чему Господь призывает нас. Помните, что в первой главе этой книги, когда мы только начинаем читать, Господь говорит Иисусу Навину: пройди землю и везде, где ты только не пройдешь, где ноги твои, ступни твои пройдут, эту всю землю я отдаю вам. В начале этой книги Израиль имел лишь только Слово Господне, или обетование, или обещание Господне. Но в первых стихах этой книги они еще абсолютно ни грамма земли не имели. Сейчас уже мы дошли до 13 главы. Теперь они уже не только Слово Господне имеют, но они имеют в памяти своей историю победы. Они видят то, что Господь совершил через них. Они уже имеют землю. И теперь каждое колено получит в удел свою часть, и Господь в 6 стихе, и я хочу это подчеркнуть, вторая часть, вторая половина 6 стиха, Господь говорит: «Я буду идти перед вами и изгоню от лица сынов Израилевых этих племен или идолопоклонников, которые еще остаются там». Господь обещает и напоминает Израилю: я не только даровал вам в общем победу над всей землею, но ту часть земли, которую я обещал, и теперь которую вы получите в удел каждое колено, я буду продолжать исполнять и даровать вам ту победу, которую я обещал вам заранее. Еще мы можем обратить внимание на то, что в первых стихах и в первой главе этой книги Израиль только что пережил смерть, и руководство окончилось Моисея, который в течение 40 лет вел этот народ. Теперь уже в 13 главе этой главы мы видим уже не только эта дальняя история в их памяти, но они теперь уже подходят к старшему возрасту Иисуса Навина. И скоро опять у них будет перемена в руководстве. Что это говорит нам? Это говорит нам в том, что в нашей жизни бывают измены в руководстве. Но Слово Господне и обетование Господне и обещание Господне, они не зависят от тех, которые стоят перед вами в руководстве. Я могу сегодня прожить свой последний день, или другие братья в руководстве. Господь верен, и церковь свою, и паству свою, и овец своих Он не оставит без руководства. Господь знает, и Господь готовит тех, которые мы еще сами не знаем, которые в дальнейшем будут вести эту церковь. И достаточно у Господа ресурсов и мудрости, и силы, и Он знает наперед, и Он готовит тех, которые будут ответственны. Так что никто из нас не, как сказать, неизменный, а Господь имеет тех, которые станут в то место, где мы сегодня стоим. Израиль должен был это знать. Господь им это обещал, и Господь говорит: не кто-то, не Моисей, не Иисус Навин, не Халев, когда мы дойдем до книги судей Израилевых, поначалу, там в первой главе, Халев будет вести народ, или другие судьи, судьи Израилевы были. Нет, Господь говорит, я буду идти перед вами, так как я до сих пор вел вас, так я и в дальнейшем буду. Так что самое первое сегодня, я хочу, чтобы мы запомнили, или если вы пишете, запишите, что обещания Божьи, они достаточны для нас в нашей жизни, и мы можем строить нашу жизнь и полагаться на этом. Те из вас, которые имеют, может быть, банковский счет, и вы знаете, сколько там у вас денег лежит, и вы свободно знаете, вы можете выписать чек на любую сумму, которая у вас в банке лежит. Оно достаточно покрыть то, что у вас там есть. У Бога в Его ресурсах абсолютно достаточно для нас Его обещания. Дальше второе, что я хочу обратить наше внимание на то, в 13 стихе, что несмотря на обещание Господне и Слово Господне, Он, несмотря на то, что обещает все для своего народа, но мы видим здесь комментарий о неверности Израиля. Здесь написано, но сыны Израилевы, 13 стих, не выгнали жителей, и тут некоторые жители страны описываются, и они до сих пор среди Израиля. Неверность в послушании народа. Завет Господь заключил с народом своим, и на горе там жертва была принесена. И они обещают и Господу, и Иисусу Навину, и говорят, все мы будем выполнять. И проходит короткое время, и они не выполняют. Неверность. И мы можем себе задать вопрос, насколько верны мы? Господь даровал нам спасение. И теперь Господь призвал нас, чтобы мы жили достойно того звания, которым Он нас призвал. Делаем ли мы это во всех маленьких деталях? Господь даровал им землю, они вошли, они ее оккупировали, они ее завоевали. Но теперь каждое колено неверности проявило или неверность проявила в том, чтобы полностью искоренить остающихся жителей там. И что случилось в результате? Проходит пару лет, и кто на кого влияет? Израиль на этих жителей или эти идолопоклонники, неморальные люди влияют на Израиль? Книга Судей. Один раз после другого, целая серия, эта вся книга описывает нам трагический результат вот этого стиха и комментарии, которые здесь Господь говорит о своем народе. Они были неверны. Господь был верный Слову Своему. Господь обещал на горе или благословить их за послушание Слову Ему, или навести на них суд свой за неверность их. В Англии идет один суд. Одна пара, муж и жена, они имели маленький такой, ну, комнаты свои сдавали людям, чтобы они там в ночлеге, не совсем отель, а есть такие приватные маленькие. Лет 10 тому назад. И они, верующие люди, они имеют правила, они имеют устав свой, что они только выдают комнаты свои, если люди в браке. Если люди не в браке, они им не дают. Они верующие, они считают это грех, и они не дают им это. И пришли люди туда, хотели снять у них комнату, которая... Они были в однопольном браке, они им, конечно, это не допустили, теперь их судят. И их теперь, когда судят, говорят, ну, почему? Они говорят, потому что мы должны во всех деталях быть верны Слову Господню. Нам доллар не нужен. Мы не делаем это ради того, чтобы приобрести для себя пропитание на жизнь нашу. Мы остаемся верны Господу. Это комментарии относятся и к нам, братья и сестры. Слово Господне, и им этот репортер задает вопрос. Но Бог же долготерпеливый, Бог милостивый, неужели Бог не любит этих людей? Эта женщина правильно им ответила, она сказала, да, Бог долго терпит, но день суда Господень придет каждому. И, конечно, репортеру это не понравилось, что она так поправила его. Он говорит, ты не понимаешь Слово Господне, долготерпение Божие, это не потому, что Бог допускает грех, а потому, что Бог ожидает, чтобы человек покаялся. Мы уже пару воскресений слышим проповеди за покаяние. И это включает верующих людей, и включает нас в церкви. Братья и сестры, общую победу, спасение Господь для нас приобрел, но теперь нам предстоит быть верным Господу. Господь говорит, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы владели все оружие Божие. И во всех маленьких деталях мы побеждали то, что сатана предлагает нам. И чтобы мы в нашей жизни не были побеждены, но чтобы мы имели победу над грехом в нашей жизни. Третье, то, что я хочу, чтобы мы с этой главы сегодня подчеркнули, и мы уже пару недель на ней останавливаемся, и, надеюсь, вы ее прочитали дома. С 8 по 32 стих мы здесь читаем, как Иисус Навин разделил на три колена ту землю, которая по другой стороне Иордана. Ту сторону Иордана, с которой они уже перешли. И мы с этого тоже можем подчеркнуть некоторые уроки для нашей жизни сегодня. Мы только что пели гимн «Мы бодрей, на жизненном пути пойдем, если будем доверять Иисусу». И там к труду призываются другие стихи и дальше. Рувим, Гад и половина колена Манасии, они пожелали поселиться на восточной стороне Иордана. Если вы на карту посмотрели, река Иордан разделяет даже сегодня Палестину. Это была та земля, через которую они подошли к реке и через которую они перешли в обетованную землю. И мы дальше еще будем говорить за эти племена и о том, как они туда будут возвращаться там жить. Но мы читаем в 32 главе книги Чисел, что они там пожелали остановиться, там хорошие поля было для развития скота своего, они большие, много скота имели, и Моисей согласился на это, и даровал им это обещание и разрешение это сделать, но там были условия, они должны были впервые перейти реку, и помочь братьям всем Израилевым захватить землю. И только тогда они смогут вернуться по ту сторону Иордана и там спокойно жить. И это описывается в 22 главе этой главы. Мы читаем первые 4 стиха, тогда Иисус Навин призвал колено Рувима, Гадова и половина колена Манассеина и сказал им, вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб Господень, и слушались слов моих во всем, что я приказывал вам. Вы не оставляли братья своих в продолжении многих дней до сего дня и исполнили, что надлежало исполнить по повелению Господа Бога вашего. Ныне Господь Бог ваш успокоил братьев ваших, как говорил им. Итак, возвратитесь и пойдите в шатры ваши, в землю вашего владения, который дал вам Моисей, раб Господень, за Иорданом. Они теперь имеют право, война, борьба остановилась, они теперь могут вернуться по ту сторону Иордана. Трагедия в том, что это не было в полностью намерение Господне или воля Господня для своего народа. Иногда Господь допускает нам то, что мы желаем для себя, и допускает нам, чтобы мы потом пожинали последствия наших решений. Но это очень серьезная тема, братья и сестры. Все, что мы делаем в нашей жизни, каждый поступок имеет последствия. Иногда не сегодня, иногда не завтра, иногда через год или через десяток лет, но имеет последствия. Эти три колена, они когда поселились по ту сторону Иордана, они жили среди аммонитян и моавитян, которые поклонялись идолам, и они скорее впадали в искушение и поклонялись Ваалам и тем богам, идолам, которым поклонялись эти язычники. И Господь раньше и скорее отдал их в руки Ассирии, которая победила их и взяла их в плен, нежели остальной народ, который жил на этой стороне, западной реки Иордана. И они, во-вторых, они не так часто приходили в Иерусалим на богопоклонение, как требовалось от Господа. Что мы можем от этого подчеркнуть сегодня? Братья и сестры, мы не можем жить, как по-английски сливки описывается, молочные, говорят half and half, половина и половина. Братья, запомните, сестры, это half and half. Верующего жизни человека нету. Нельзя жить половина в церкви и половина в мире. Нельзя жить 60% в церкви и 40% в мире. Господь не призывает нас 99% жить в церкви и 1% в мире. Господь говорит, 12 глава послания к римлянам, мы проходили это, представьте тела свои Господу, жертву живую, полностью. Вспомните Авраама, когда Господь призвал его отдать своего сына в жертву. И Исаак согласился на это. Если бы была борьба, то молодой сын Авраама, он мог бы победить своего отца. Но он добровольно, это карантина Иисуса Христа, конечно, как он сделал повеление отца своего, отдав себя в жертву за нас. Я не о том хочу обратить внимание, но хочу обратить внимание на смирение Исаака. Он разрешил, чтобы Авраам его связал и положил его на жертвенник и поднял нож над ним, чтобы отдать его в жертву Господу. Он согласен был полностью себя отдать даже до смерти. Мы в послании к римлянам читали, мы распялись со Христом, или мы умерли для греха уже, братья и сестры. Half and half нету и не должно быть. Это призвание для нас. Но в то же самое время это и ободрение было для Израиля. Несмотря на то, что эти три колена оставили остальные девять колен и переселились на ту сторону Иордана, эта вся глава является перечень географии. Если вы читали дома, и реки, и города, и границы описывают нам. О чем это нам говорит? Какой мы пример с этого можем извлечь? Это было напоминание тем трех коленам, которые туда переселились, а также и тем, которые остаются в обетованной земле, что в памяти их это остается места, где они имели победу, когда они доверяли Слову Господнему. Когда они имели победу, это было еще под руководством Моисеева, когда они только подходили через пустыню к обетованной земле. Некоторые цари, они нападали на Израиль. Господь даровал им победу. И каждый из этих мест здесь, когда вы читаете эти города, эти границы, эти реки, для нас они даже трудно читать и произносить эти слова. Но для Израиля и даже для этих трех колен это было ежедневное напоминание о том, что это они получили от Господа. В нашей жизни, братья и сестры, победа дана нам. Мы спасение получили от Господа. Но мы имеем обещание Господне во всей нашей жизни. С первого дня, если вы только недавно пришли к Господу, или те из нас, которые десятки лет ходим с Господом, вы можете вспомнить в вашей жизни те маленькие ежедневные победы, которые Господь давал вам в вашей жизни. Может быть, вы можете вспоминать, в каком городе вы жили, когда это было. Или в каком месте это было. Может быть, даже в каком месяце или неделе, или какой день недели, какая-то особенная победа была в вашей жизни над каким-то грехом в вашей жизни. Это ежедневное напоминание и ободрение для нас, которое Господь дает своему народу. Если вы читаете псалмы, псалмопевец Давид и другие писатели псалмов часто повторно повторяют все победы, которые они имели над врагами своими, которые Господь даровал им. И характеристика этих псалмов является в радости, с которой они пели и перечитывали эти псалмы в присутствии Господнем. И в реальности это является богопоклонение. Когда мы приходим сюда, мы приходим, чтобы получить наставление от Слова Господнего. Но мы также приходим, чтобы прославить Господа за прошедшие недели или дни, которые мы можем с радостью благодарить Господа, что Он даровал нам, и что Слово Его, обещание Его достаточно для нас ежедневной нашей жизни. С того момента, когда мы отсюда сегодня уйдем, и до того дня, когда мы опять придем, если Господь даст нам прожить на следующее богопоклонение, Слово Господне достаточно дать нам силы и наставления так жить достойно, иметь победу в нашей жизни, как Господь призывает нас жить. И последнее, 4, 14 стих и 33 стих напоминает нам, что Бог для Израиля, не только для Израиля, но Бог для колена Левитова, и Бог для нас сегодня является истинным, действительным уделом или наследием. Когда мы читали эти два стиха, здесь написано, что они не получили часть земли. Почему? Если вы читаете тщательно Старый Завет, вы видите, что это колено, это были те служители, которые вели народ к богопоклонению. Это были певцы, это из дома Ааронова, это были священники, из дома Ааронова был первосвященник. Здесь в 14 главе Илиазар, сын Аарона, по наследству получил это служение. Это напоминает нам, что они, это колено, они жили и они служили Господу. Господь так устроил, что весь народ должен был приносить жертвы. И те служители, те левиты, которые служили, прижертвенники, они какую-то часть этой жертвы получали для себя. Господь устроил интересную систему, чтобы народ содерживал финансово тех служителей, которые служили и наставляли, и учили их Слову Господнему. В 21 главе мы будем читать те города, которым были даны левитам, где они должны были жить. И эти города, они были распространены по всей Палестине, не только ограничены в одном каком-то месте, вблизи к Иерусалиму или к другому месту, где был жертвенник или ковчег Господень. Они, эти города, они были по всей Палестине. Почему? Чтобы они могли везде, вблизи своего дома, иметь влияние на народ, наставляя их поклоняться Господу, чтобы люди приносили или собирались там, и они могли их учить. И чтобы своей жизнью они показывали, что они надеются на Господа. Стиль жизни левит, здесь написано, что Господь был ихнему делом. Ежедневный, манна окончилась. Помните, в течение 40 лет Израиль надеялся на Господа, чтобы получать ежедневную манну. Теперь народ имеет, левиты не имеют. И Господь дал повеление, чтобы они жертвы приносили, чтобы левиты могли посвятить себе служению Господу, которое будет в наставление и в пример для народа, и чтобы народ за это содерживал этих служителей. Два урока мы с этого можем подчеркнуть. Левиты, они не только на народ надеялись и на их ежедневное пропитание, но, конечно, на Господа. Ибо все, что мы имеем, приходит от Господа. Но это был пример для народа, чтобы они тоже в своей ежедневной жизни надеялись и на Господа. Даже Иисус Христос учил своих учеников, как молиться. «Дай нам на сей день». Не на завтра, или на следующий год, или еще на когда-то, но на сегодня. Чтобы содержать левитов, каждый израильтян должен был жертвенно относиться к этому. И это является духовной истиной для нас сегодня тоже, братья и сестры. 10 глава Евангелия от Матфея, сам Иисус Христос учил на эту тему. 10.10, вы можете запомнить, Евангелие от Матфея, 10 глава, 10 стих. Трудящийся достоин пропитания. Апостол Павел пишет в послании 1 Коринфянам, давайте прочитаем здесь, в 9 главе, 13 стих. «Разве вы не знаете, что священнодействующее питается от святилища, что служащие жертвеннику будут долей от жертвенника. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». Апостол Павел пишет то же самое в первом послании Тимофея в 5 главе. Какой это урок для нас? Это урок для нас, точно как и в Израиле был, и действует он и сегодня. Церковь обязана не только содержать помещения, в которые мы собираемся, или служения миссионерские и другие, которые мы имеем, но церковь обязана содержать свое руководство или пастора своего финансово. И чтобы не было конфликта в этом, часто в нашей, как сказать, современное время этот вопрос отдается комитету церкви, чтобы комитет определил, какие финансовые нужды у пастыря, и достаточно, чтобы у него было на пропитание и на ежедневение, точно так, как в Старом Завете это было. И для этого каждый член церкви призван Богом жертвенно относиться к служению церкви. Это является наша верность, проявляется в материальном служении Господу. Это принадлежит Господу. И если вы этим служением не занимаетесь и не участвуете, Господь с вами будет иметь дело. Во-вторых, служащий, который получает, он это учит его полностью надеяться на Господу через жертвы, которые члены церкви приносят, надеяться на то, что Господь будет ему помогать в его ежедневном пропитании. Так что в суммировании мы видим, что и мы в наше время можем с этих стихов кое-что подчеркнуть для нашей ежедневной жизни. Для левит удел был Господь. Для нас всех удел Господь, но и для руководства церкви. Мы особенно имеем радость, когда мы в общении проводим с Господом в слове Его защите, и мы живем, чтобы служить Ему. И моя молитва сегодня, чтобы наш стиль жизни совместный, и молитва наша совместная была, как у Израиля в те дни, чтобы мы могли радостно жить и иметь те духовные благословения, которыми Бог обогатил каждого из нас. Слава Ему за все.